Категория программы 16+.
Ключ разумения.
Здравствуйте, дорогие друзья. Добрый день, братья и сестры. У микрофона Александр Елопов. Я для начала хочу поздравить своих единоверцев, православных христиан, с большим праздником, преображением Господним. Для того, чтобы наша радость от этого праздника была больше, для того, чтобы за нас порадовались все остальные неправославные христиане, а нашу программу слушают люди самых разных убеждений, я решил сегодня поподробнее поговорить о смысле и значении события преображения Господня. Моим собеседником и вашим собеседником сегодня будет протоиерей Вадим Качан, настоятель Гомельского храма, в честь иконы Божьей Матери всех скорбящих радость. Здравствуйте, отец Вадим.
Здравствуйте, Александр Петрович. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Нашим постоянным слушателям я напомню, а тем, кто впервые будет слушать сегодня радиопрограмму «Ключ разумения», скажу, что отец Вадим не только является настоятелем прихода, но и является ректором библейско-богословских курсов Гомельской епархии. Я сам, как педагог, уже испытываю то тревожное чувство, что учебный год приближается. И вы, отец Вадим, наверняка думаете о том, как дальше будут существовать библейско-богословские курсы. Поэтому в конце нашего разговора, отец Вадим, я бы хотел отвести несколько минут и на рассказ о библейско-богословских курсах. Все-таки. Уважаемые радиослушатели, если у вас по ходу беседы будут появляться какие-то вопросы, замечания, предложения, комментарии, может быть, вы захотите нас покритиковать, а нас есть за что покритиковать. Я сегодня причастился, перед этим исповедовался, я знаю, что нас, меня в том числе, всегда есть за что критиковать. Можете нам в течение передачи писать по Вайберу на номер 29-34-11-34-8. Я еще несколько раз буду повторять номер для связи, но сейчас, хорошо, послушайте еще раз. 29-34-11-34-8. Отец Вадим, наши радиослушатели делятся по самым разным признакам и показателям. В том числе, некоторые наши радиослушатели читали Священное Писание, а у других Библия в лучшем случае стоит на полке, но они ее не открывают. Поэтому можно в немногих коротких точных словах напомнить, а что это за событие такое, преображение Господне? Кто-то повторит, а кто-то с удивлением узнает.
Господь Иисус Христос незадолго до своих крестных страданий, считается, в преддверии 40-дневном, берет своих ближайших учеников Петра, Иакова, Иоанна и восходит вместе с ними на гору Фавор. Гору, воспетую еще псалмопевцем Давидом, который когда-то пророчески говорил: «Фавор и Ермон, другая вершина, а имени твоим возрадуется». Возрадуются Фавор и Ермон. Собственно, псалмопевец Давид пророчески зрел то событие, которое должно было совершиться, когда Христос во время молитвы вдруг преобразился пред своими учениками. Что это за преображение? Об этом сложно объяснить. Можно лишь сказать, что как вслед за евангелистом, что одежды его стали белы, как снег, так как ни один беличик не может выбелить. А с апостолами произошло нечто такое, они почувствовали такое действие благодати Божией, такой радости, такой полноты бытия, что они мгновение забыли, кто они, откуда пришли. И один из них сказал: «Господи, построим здесь три шалаша». А в момент преображения вместе со Христом явились Моисей и Илья. Один тебе домик, один Моисею, один Илье. И будем здесь жить. То есть все забыто. Ощущение полноты бытия, предельной радости. То, о чем говорится пророчески: не видел то глаз, не слышало то ухо, и на сердце не приходило, что уготовил Господь любящим его. В этом событии, конечно же, церковь, в общем-то, торжествует явление Христа во славе, откровение божественной славы, божественного величия. Ведь Бог стал человеком, пришел в этот мир, скрывая как бы свое божество от личины смиренного странника, человека, и только лишь изредка проявляя свою власть и всемогущество. А здесь было явлено слава Божия. И как говорит одно из песнопений этого праздника, чтобы ученики его будущее страдание уразумели как страдание вольное. То есть Христос на кресте не просто безвинная жертва, не просто, скажем, ошибочно невинно казненный человек. Он тот, кто на крест восходит добровольно. Священное действие – дело нашего спасения. Он себя приносит жертву, эту же жертву принимает. В этот момент он священник Нового Завета, иерей по чину Мелхиседека, первый новый священник Нового Завета в подлинном смысле этого. Вот. Кроме этого, в этом событии мы разумеваем и другое. Вместе со Христом, этим божественным светом, просияла вся Фаворская гора. Это значит, вся материя может быть светоносной, святоявленной. Это говорит, напоминает нам о том, что Бог создал этот мир прекрасным, а все искажения этого мира – это всего лишь печать человеческого греха. И эта материя этого мира может быть светоносной и духоносной. И не случайно в одном из мест книги Апокалипсиса сказано, что о конечных судьбах мира, что будет новое небо, новая земля, и Бог будет всяческое во всем. То есть вся материя этого мира преобразится, станет такой обоженной, богоносной, скажем так. И вот предначатие этого преображения всей твари нам раскрывается в том числе и в событии преображения Господня. Равно как и плоды, которые мы освящаем в этом празднике, мы можем воспринимать не просто как пищу земную, как источник пополнения наших калорий и витаминов, но увидеть эти плоды так, как их видел первозданный Адам и возрадовался, потому что для первых людей до грехопадения вкушение плодов было ощущением познания мудрости Божией, его присутствия в жизни и поводом Бога благодарить. Вот такое вот откровение дается и в этом празднике. Кроме того, конечно, это древний обычай, связанный с тем, что начатки урожая приносятся в дар Богу, освящая начатки урожая, освящение распространяется на весь урожай этого года.
Ну что ж, отец Вадим, вы мастер развернутых ответов. Вы сейчас в своем ответе предвосхитили еще, по крайней мере, один мой вопрос. Вы не только описали события, которое церковь назвала преображением Господним, но и также объяснили, почему церковь память об этом событии захотела увековечить, почему она сочла, что это событие имеет большое значение не только для самих апостолов, но и для последующих поколений. И поколений не только христиан, но и угодно всего человечества. И даже не только человечества, отец Вадим, вас послушать и всего мироздания. Я сейчас не буду задавать следующий вопрос. Все-таки радиопрограмма «Ключ разумения» имеет своевременные ритмы. Время от времени на нас накатывает очередная музыкальная волна. Сейчас мы пропустим первую музыкальную волну. И через несколько минут, уважаемые радиослушатели, я вернусь к беседе с отцом Вадимом.
«Ключ разумения».
У микрофона Александр Елопов, а в гостях у нашей программы сегодня находится протоиерей Вадим Качан, настоятель Гомельского храма, в честь иконы Божьей Матери всех скорбящих радость, и заодно ректор библейско-богословских курсов Гомельской епархии, и заодно, кстати, редактор православного журнала «Сретение». Я не все сказал про отца Вадима, что я могу сказать.
И заодно много еще есть.
Если я встречаюсь с отцом Вадимом, наше общение приобретает такой крайне оживленный характер. Вот те, кто слушал первую часть нашей программы, наверняка поняли, что что-то меня развеселило, пока нас всех одолевала музыкальная пауза. Да, отцу Вадиму всегда есть что сказать. Отец Вадим, вот интересно, что вы скажете на следующий мой вопрос? Скажите, пожалуйста, преображение Господне, событие священной истории, которое сегодня празднует, отмечает Православная Церковь, это уникальное событие? Равного этому событию, похожего на это событие, не было ничего до случая на горе Фавор. И ничего подобного с тех пор не происходило. Об этом событии остается только читать в Священном Писании и слушать в проповеди, вот ваши, например, проповеди. Интересно, о чем вы сегодня говорили на проповеди. Насколько уникально это событие?
На ваш вопрос есть такой двоякий ответ. С одной стороны, оно действительно уникально с той точки зрения, что Бог, ставший человеком по своему естеству божественному, явил это себя в преображенном естестве. Вот, может быть, впервые, но Христос воскресший тоже, в общем-то, являл себя в преображенном таком же состоянии. Вот. Но для нас важно другое. То, что может происходить, в общем-то, с каждым человеком, но уже не по природе, а по благодати, по дару благодатного действия, которое совершается в таинствах церкви. И человек может достигать этого нетварного фаворского света. И вот когда мы говорим эти слова «нетварный», «свет», у многих, кто нас слушает, рождаются совершенно какие-то свои ассоциации. Что мы знаем о свете, как о природном явлении? Много, и на самом деле не так много, как казалось бы. Но о том свете, который нематериальный, мы не знаем вообще ничего, потому что он познается опытно. И вот интересный момент такой. Я смею утверждать, что сегодняшний праздник – это попытка сказать людям вообще-то о несказуемом. Вы вспомнили сегодня проповедь, и мне как раз на память пришла такая история одного человека, который поставил себе задачу снять фильм о церкви, но снять его так, чтобы он был важным и понятным разговором о церкви для тех, кто туда еще не пришел, для тех, кто только еще присматривается, для тех, у кого еще, может быть, личная встреча с Богом не состоялась. И он подумал, ну, конечно же, надо взять интервью у людей, которые туда пришли и которым там хорошо. И, подумав об этом, он понял, нет, это будет не то. Это будет непонятный разговор для людей, которые, для которых этот опыт еще очень далек. Ну, мало ли у нас вообще всяких сообществ людей, разных хобби у людей. Вот у кого-то хобби по воскресеньям в храм ходить, у кого-то, например, на даче в это время грядки копать. Нет, это не подойдет. Тогда он подумал, наверное, надо подойти через культуру. Например, снять сюжет о прекрасной храмовой архитектуре, о старинных иконах, о древних церковных песнопениях. И тогда он тоже остановился и подумал, нет, это не подойдет, потому что это будет рассказ, ну, быть может, о каких-то музейных экспонатах. В этнографическом музее каком-то. Вот, да, было такое, было когда-то вот такая древняя наследие нашей культуры. И кажется, и здесь не об этом. И в какой-то момент он понял, что задачу, которую он себе поставил, она почти невозможна. Невозможна человеческими силами. Но все-таки, наверное, мысль о том, чтобы снять этот фильм, у него продолжает существовать. Но с человеческими силами снять его, наверное, невозможно. Это на самом деле задача сказать о несказуемом. И в каком-то смысле мы тоже здесь на радио пытаемся что-то подобное сделать. Познакомить людей с таким сокровищем, о котором никакие человеческие слова сказать не в силах. Но хочется. Все-таки мы люди, мы коммуницируем на понятном языке. Хочется как-то приоткрыть тем, кто еще не понял, не прикоснулся. И вот на самом деле праздник Преображения об этом. В конце концов, люди идут в храм только вот за этим светом, о котором не скажешь, но можно его почувствовать. Может быть, только почувствовать, только краешком души, в нашем еще не преображенном состоянии. Но увидеть плоды этого света. Об этих плодах в Евангелии от Матфея очень хорошо сказано. «Так и да просветится свет ваш при человеке, да видя ваши добрые дела, прославят Отца вашего Небесного». Ведь и сам Бог назван светом в Библии. Бог есть свет, сказано, и нет в нем никакой тьмы. Да. И...
Вот вы процитировали эти слова. Это слова, которые записал апостол Иоанн, один из тех апостолов, который был вместе с Господом Иисусом Христом на Фаворской горе. Как вы думаете, может быть, в основе этих слов и лежит его личный опыт света, который его тогда осиял и буквально бросил на землю в трепете,
конечно,
в восхищении.
Конечно, он говорил о своем опыте, и этот опыт нашел отражение и в церковных песнопениях. Мы обращаемся к Христу, называя его «Христе, свете истины». А в одном из песнопений так прямо и возглашает церковь: «Во свете Твоем узрим свет». То есть в свете божественной благодати мы прикасаемся к подлинному свету знания. Но не знание, которое можно только из книг почерпать, а знанию как опыта. Это более сильная вещь, чем информация, скажем так. Информация, она приходит и уходит, структурируется, но, в общем-то, когда-то забывается. А то, что человек пережил, остается с ним навсегда. Это незабываемо. Вот, собственно, об этом свете все говорит в церкви. Об этом говорит наша иконопись символическим языком. Об этом на самом деле говорят самые лучшие древние церковные песнопения, называя Христа тихим светом. Свет может быть ярким, может быть тусклым, но тихим. Ведь тихий – это из области акустики. А вот это удивительное песнопение «Свете тихий, святая слава» – древнейшее христианское песнопение. И многих других гимнографических шедевров. Все, в общем-то, говорит в церкви об этом свете. Наша задача – уметь его почувствовать. И, в общем, за этой тоской по свету люди приходят, в общем-то, в храм и к Богу на глубине своем.
Спасибо, отец Вадим.
Ключ разумения.
У микрофона Александр Елопов, а в гостях у нашей программы сегодня находится протоиерей Вадим Качан, настоятель Гомельского храма в честь иконы Божьей Матери всех скорбящих радость. Отец Вадим является также ректором библейско-богословских курсов Гомельской епархии и редактором православного журнала «Сретение». С отцом Вадимом не всегда есть о чем поговорить. Сегодня с отцом Вадимом я говорю о преображении Господнем и о том, какие плоды имело, имеет это событие священной истории. Как раз сегодня, 19 августа, Православная Церковь празднует преображение Господне. Если у вас, уважаемые радиослушатели, есть желание высказать свое отношение к этому празднику, а то вот отец Вадим сказал в перерыве, что это один из его любимых праздников, вдруг кто-то захочет поделиться другим восприятием этого события, вы можете написать по Вайберу на номер 29-34-11-34-8. Отец Вадим, ну вот апостолы, избранные апостолы, Петр, Иоанн, Иаков, на горе Фавор видели божественный свет, видели глазами, сердцем. Как тут про это лучше сказать? Вы сейчас будете отвечать. Но вот скажите, почему я, при том, что в церкви я уже нахожусь достаточно давно, не видел такой свет? Я могу свидетельствовать о том, что в моей христианской жизни время молитвы, время коллективного богослужения были, бывают моменты большого удушевления, умиления, когда я чувствую прилив сил, когда мне хочется обнять весь мир, всех простить и так далее, и так далее. Но я ни про одно из событий своей духовной жизни не могу сказать, что вот я видел буквально фаворский свет. Мне чего-то не хватает, отец Вадим. Скажите, пожалуйста, мы, люди 21 века, мы вообще призваны видеть этот свет?
Не только 21 века, но и во все века существования церкви люди призваны стремиться к этому свету. Но это не взгляд любопытного человека, который может что-то подсмотреть через щелочку, знаете. Мне не показали, а я сейчас что-то подсмотрю. Если взять контекст евангельской истории, то трое из учеников, из 12, были выбраны с определенной целью. То есть, с одной стороны, это Божий дар. С другой стороны, на фаворы не на лифте поднимались. Это был труд, подъятие. И в этом тоже есть некий образ, архетип восхождения человека от силы в силу. Такое очищение своих душевных, может быть, даже и телесных сил, когда преображаются сами чувства человека, и он становится способным созерцать нетварный божественный свет. И в истории святости мы такие примеры знаем, и есть опыт замечательный исихастов, святой Гарафон, которая на высших ступеньках молитвенного делания имеет возможность созерцать нетварный божественный свет.
На всякий случай уточните, кто такие исихасты или что такое исихазм?
Исихия – это безмолвие, безмолвники, затворники, люди, которые, приняв монашеский образ, постарались довести заповедь Божию о том, что возлюбить Бога всем сердцем, всей душею, всем помышлением своим до предельного возможного совершенства, отринув все, что максимально отринув все, что им в этом мешает. Это большой разговор на самом деле, и, наверное, не мне об этом говорить, было бы уместнее тут монашествующих пригласить, но, в общем-то, этот подвиг, конечно, не ради того, чтобы что-то там особо созерцать. Это некий побочный продукт. И те, кто что-то там созерцает, они никогда об этом никому не говорят. И это, так сказать, просто, скажем так, не цель, это следствие, скажем так, того, что человек приходит вот к этому, в этом состоянии нераздельного пребывания с Богом. Все, что в этом можно сказать. А на самом деле сказать об этом нельзя ничего, потому что когда один из учеников, например, преподобного Серафима Саровского, Мотовилов, спросил у батюшки Серафима, что такое благодать Божия, он ему ничего не ответил. Только на следующий день преобразился перед ним. И Мотовилов в книге пишет: «И был свет, такой, которого нигде не видишь, и была сладость неизреченная». Ну, конечно же, это не о сахаре, не о меде, это какая-то другая категория сладости, совсем о другом. Вот. И, собственно, опять же, это попытка показать, почувствовать, дать, почувствовать то, о чем рассказать вообще невозможно. В общем-то, так. Поэтому дорога осилит идущий. И я думаю, что...
А каковы ступени этой дороги? Мне не хочется употреблять слово «алгоритм», не хочется употреблять слово «приемы», но все-таки что надо делать, в каком направлении двигаться для того, чтобы не пройти мимо горы Фавор своей жизни?
Это такой, знаете, вопрос на миллион, что называется. Это все то, что именуется словом такого духовного созидания или деланием своего спасения. Знаете, когда митрополит Антоний Сурожский рассказывал о том, как он нашел духовника. Он долго искал, кто бы из священников мог стать его духовником. Он рассказывает: однажды увидел человека, на лице которого я увидел свет вечной жизни. Скорее всего, все остальные в этот момент ничего не видели. А вот ему открылось, и он понял, что это тот человек. Вот так это бывает. Это не вполне такая, знаете, вещь, которая зависит от наших вот таких усилий. Вот тебе открылось, был запрос и был соответствующий ответ. Ну, а нам, конечно, нужно стараться жить так, чтобы в нашей жизни исполнялись слова Христа. Вы – соль земли и свет миру. Ну, соль – это древний консервант, который хранил продукты от лени. Вот пока христианин живет по заповедям, является таким по содержанию, не по названию, вокруг него мир сохраняется в неком балансе. Как только соль теряет силу, и от христианства остается только название, форма, идет распад этого мира, и мы являемся свидетелями этого распада. А свет – это когда через наши дела, через нашу жизнь, через нашу молитву людям светит Бог. И глядя на нас, им хочется стать верующими, прийти в церковь.
Да, отец Вадим, я понимаю, что я задал вам вопрос, последний вопрос, на который, отвечая на который, надо было бы говорить не одну передачу и, может быть, не одну жизнь. Но я хотел задать этот вопрос для того, чтобы лишний раз подчеркнуть, что очень часто люди путают главное и второстепенное в христианстве. Вот многим людям христианство важно и интересно тем, что, ну, допустим, воспитывает патриотизм или укрепляет семью, или поднимает авторитет родителей и так далее, но, строго говоря, вот не знаю, согласитесь, мне кажется, что вы скорее согласитесь, а может быть, найдете какие-то свои слова для этого. Христианство – это не главное. Главное в христианстве – это возможность для людей вступить в богообщение, не пройти мимо Бога, встретиться с Богом. В мире, в котором мы умираем, в мире, в котором мы много чего делаем, но оно идет прахом, вот это очень важно для людей, все-таки прикоснуться к живому смыслу, увидеть того, кто знает, зачем это нужно, и у кого есть силы укрепить и превозмочь нашу слабость. Сейчас, отец Вадим, я уже представляю, вам хочется продолжить эту беседу, но сейчас будет последняя музыкальная пауза в нашей программе, и через несколько минут мы вернемся к тому разговору, который затеяли, отец Вадим. Уважаемые радиослушатели, у вас есть время подумать, какие вопросы вы могли бы нам задать.
Ключ разумения.
У микрофона Александр Елопов, а в гостях у нашей программы сейчас находится, если вы видели, до какой степени находится, протоиерей Вадим Качан, настоятель Коминского храма в честь иконы Божьей Матери всех скорбящих радость, ректор библейско-богословских курсов Гомельской епархии, редактор журнала, православного журнала «Сретение». У меня к отцу Вадиму всегда много вопросов. Вот сегодня я с отцом Вадимом решил поговорить о смысле и значении такого события, которое православная церковь отмечает, празднует 19 августа, «Преображение Господне». «Преображение Господне». Ну вот за какой вопрос не возьмись, отец Вадим, сразу выясняется, что можно целую лекцию прочитать по этому вопросу, целую проповедь, что называется. Надо чаще встречаться. И, уважаемые радиослушатели, есть возможность чаще встречаться с тем же самым отцом Вадимом Качаном. Отец Вадим – ректор библейско-богословских курсов. И в последней части моей беседы с вами, отец Вадим, я бы все-таки хотел, чтобы вы, в чем-то повторяя то, что говорили раньше, в чем-то, может быть, сообщая новую информацию, рассказали, что представляет собой библейско-богословские курсы Гомельской епархии.
Очень хорошо, что именно сейчас вы дали возможность мне высказаться, потому что у нас начался набор на очередной год обучения с 15 по 25, с 15 августа по 25 сентября. Можно позвонить по телефону 293-33-2060, 0-293, это А1-33-2060, и оставить свои координаты с тем, чтобы вас пригласили на собеседование вступительное. Обычно в районе 27 сентября эти собеседования у нас проходят. И курсы – это такая образовательная структура Гомельской епархии, достаточно серьезная, где люди получают такое достаточно фундаментальное базовое богословское образование, знакомятся со Священным Писанием Ветхого и Нового Завета, изучают ряд специальных дисциплин, историю церкви, историю, общецерковную историю. Есть такие курсы, как «Православная миссия в СМИ», патрология, даже, в общем-то, возможность общаться с искусственным интеллектом. И такой у нас спецкурс существует. Да, изучают литургику и апологетику, и катехизис, и многие другие предметы. Но самое важное, что идет не только процесс учебы, как в любом другом учебном заведении, где сдаются экзамены, и зачеты, и своя учебная нагрузка, свой учебный процесс, но еще курсы – это место, где люди встречают единомышленников, где можно общаться с другими людьми, которые волнуют те же вопросы, что и тебя. И когда заканчивается учеба, многие жалеют не о том, что вот тоже мы теперь не будем учиться, а то, что вот мы теперь не будем встречаться два раза в неделю. И это очень важно. Многие продолжают дружить и после, собираются группами. Иногда даже семьи у нас возникают на курсах. Такое бывало. В общем-то, вот так. Курсов своя большая, насыщенная такая общественная жизнь. Проводятся вечера, капустники, туристические выезды, всякие творческие, креативные начинания. Все это есть. Потому что на самом деле самое важное – это дать людям почувствовать, что церковь – это не комбинат ритуальных услуг, не то место, куда ты приходишь за получением порции каких-то своих удовлетворение своих религиозных потребностей, а церковь, задумки Божьи, это семья, это община, и вот этот дух общинности, дух семейственности, он тоже в том числе прививается людям на курсах. тем, что, вернувшись в свои приходы, они как-то тоже инициировали вот такие инициативы, общинные начинания. Это очень важно для церкви.
Отец Вадим, вы в свое время инициировали создание этих курсов. Меня привлекли к работе на этих курсах, я тоже на них преподаю. Слова благодарности в наш адрес я слышал. Скажите, просто, а слова, если угодно, обиды и разочарования вам не приходилось слышать? Вот вы так красиво сейчас все про курсы рассказываете, и, в общем-то, это правда, но вот подумаешь, не встречались вам среди ваших выпускников люди, которые потом уже высказывали такое сожаление, что вы нас готовили жить в одной церкви, а мы живем в другой церкви. Или вот вы нас разрушили, вы нам это показали, рассказали. Я жила и об этом не задумывалась, теперь мне приходится об этом думать, теперь нет у меня такой спокойной жизни, теперь вокруг вижу вопросы, проблемы и так далее.
Вы сейчас задали очень такой, может быть, болезненный вопрос. Я давно себя ловлю на мысли, что, говоря о церкви и призывая людей в церковь, я зову их в свою мечту о церкви. Не только в свою мечту, может, даже в мечту Бога об этой церкви. А в реальной жизни церковь существует в двух мирах, в земном и небесном. И в своем земном измерении это, конечно же, люди. И люди, которые болеют, лечатся, спасаются, воюют с грехом, но еще не победили. Как большая больница. И мы не удивляемся, что в больнице есть больные люди. И о том, что могут медсестры, врачи тоже болеть, мы тоже не удивляемся. Мы как-то с пониманием относимся. Так и здесь нужно относиться с пониманием. А вот по поводу того, как курсанты реагировали, те, кто заканчивал, никто не говорил ничего плохого. А вот некоторые, попав по ошибке на первом курсе, конечно, роптали. Когда проходят вступительные собеседования, мы, честно сказать, нашим педагогическим коллективом часто людей отговариваем учиться на курсах, особенно видя, что человек не будет учиться. Но все думают, что это очень легко, просто пришел, увидел, победил. Но так не получается. Где-то после первого экзамена трудно, нагрузка большая. Мы думали, это для себя, а тут с нас что-то требуют. Вот. Иногда оценки какие-то не все ставят человеку, которому он хотел. Бывает такой ропот. Но что ж, так... Взялся же за гуш, не говори, что не идешь. Тебя предупреждали. Вот, кто-то уходит, кто-то остается. Но из тех, кто остается, те завершают. И, в общем-то, никто не пожалел о том, что он курсы закончил и обрел новых друзей, пообщался с интересными людьми. У нас замечательный преподавательский состав. Это священники, и не только священники, светские люди. Каждый со своим жизненным багажом, со своим опытом церковной жизни, с большим кругозором. Такой, знаете, я бы сравнил с некой такой палитрой. У художника должна быть большая палитра красок, чтобы из этих замечательных красок, тонов и полутонов создавать картины. Вот у меня есть такая вера, что Бог через нас, преподаватели, что-то на этих курсах создает. Отберя от каждого что-то ценное, интересное, вкладывая это в умы и в сердца наших слушателей.
Наверное, стоит сказать, что курсы собираются, действуют на базе вашего прихода. Да, да. Прихода в честь иконы Божьей Матери всех скорбящих радость. Для тех, кто Гомель представляет очень приблизительно, все-таки скажите, где находится ваш храм?
Адрес наш: улица Якубова, 1Б. Это перекресток улицы Украинской и Якубова. Там идет строительство большого храма, а в здании бывшего детского сада располагается наш домовой нынешний храм и наш духовно-просветительский центр, на базе которого действуют курсы. Если кто-то забудет телефон, по которому нужно позвонить, 8029-333-2060, можно просто прийти в храм, прийти в церковную лавку, и там тоже можно записаться на собеседование. Вот. Для того, чтобы это сделать, в общем-то, осталось не так-то много времени, всего лишь несколько недель. Будем рады всем.
Скажите, пожалуйста, рекомендации, направление духовника требуется, не требуется? Может прийти человек, который по себе скажет, объявит, что я, строго говоря, не православный христианин. Допустим, я католик, вот, хочу больше узнать о православной церкви. Или я атеист, я привык считать, что никакого Бога нет и церковь дурит народ, но вот зародились во мне некие сомнения, хочу проверить, а вдруг это не так? Вот если придут такие люди, вы их примете?
решение о зачислении принимается коллегиально членами педагогического совета. У нас были очень разные случаи. Но скажу из опыта, человек, который совсем не церковный, он долго на курсах не задерживается. Я не знаю, что это, возможно, такая духовная брань начинается у человека. Вот бывает талантливый человек, чистый, светлый, и мог бы учиться. Но вот пока еще к церкви, как вот к опыту молитвы, к опыту причастности Христа, он не пришел. И, как правило, на курсах такой человек долго не удерживает. Месяц-два и исчезает. Вот из опыта, из наблюдений. Поэтому можно разное, мы идем порой на большие компромиссы. Если человек будет учиться, и мы видим, что он будет учиться, искренне стремиться. Но, к сожалению, знания теоретические, мы, в общем-то, изучаем богословие, они должны идти рука об руку с практикой духовной жизни, с практикой молитвы. Преподобный Силуан Афонский это сказал: только тот, кто чисто молится, тот истинный богослов. Поэтому будет сложно тем, кто еще пока не готов к этому.
Ну что ж, уважаемые радиослушатели, если вы хотите услышать продолжение нашей беседы о преображении Господнем, если вы хотите больше узнать о той же самой христианской мистике, о которой сегодня, мне кажется, мы не успели толком поговорить, мы только начали этот разговор, вот еще один повод прийти поучиться на библейско-богословских курсах Гомельской епархии, о которых отец Вадим сейчас рассказывал. Уже, мои радиослушатели, я смотрю на часы, время нашего общения в прямом эфире подходит к концу. Я благодарю всех, кто сегодня нас слушал. Я благодарю вас, отец Вадим, за то, что нашли время нас посетить. И по обычаю нашей программы хочу попросить вас благословить тех, кто нас сегодня, надеюсь, внимательно и доброжелательно, терпеливо выслушал.
Бог да благословит всех, кто в этот час были с нами, и просветит вас небесным фаворским светом и даст увидеть отблеск этого света на лицах тех людей, которые сегодня рядом с вами.
Спасибо. До свидания.
Ключ разумения.